Добрый вечер, уважаемые слушатели. 30 августа 2012 года, 19 выпуск подкаста «Тиграунд Бивай». В гостях Максим Дикун.
Всем привет.
Известный как Дикий. По скайпу с нами Тимур.
Всем привет.
Да, и ваш постоянный ведущий Антон. Я предлагаю начать, наверное, с самой громкой новости за последние несколько часов. Точнее, за последние сутки. Это Samsung против Apple и фейковую новость, которую очень многие издания решили выдать за более-менее реальную. Если мы вспомним, что однажды была даже ситуация с болтами, которые мы обсуждали на прошлом выпуске, то сегодня вот мы обсудим Samsung против Apple. Apple победила, а Samsung решила отдать свой долг Apple грузовиками с 5-центовыми монетками. Ну, новость была такая интересная. Она, сразу скажу, была фейковая. Уже многие это подтвердили. Официально, конечно, от Samsung подтверждения ни первого, ни второго я не нашел, но, тем не менее, уже все сказали, что это фейк. Если мы помним, то Samsung проиграла Apple, по-моему, 1 миллиард. Миллиард денег.
Больше чем-то.
Да, миллиард долларов. И в отместку Samsung решили отправить Apple 5-центовые монетки. И, как говорилось, в 30 грузовиках. После того, как специалисты посчитали, сказали, что на 30 грузовиках 100 тысяч тонн денег не перевезти, добавили еще несколько дополнительных информаций, но в итоге сказали, что все, это фейк, и уже многие признали, что фейк, такого не было. Ну, достаточно юморной слух. А ты как, Тимур, любитель Apple, ты на чьей стороне в этом споре был, Samsung или Apple?
Samsung. На самом деле, был я, ну, в общем-то, на стороне Samsung изначально, потому что патентовали, в общем-то, формы, и это, ну, это, мягко говоря, маразм с моей стороны, вот. И это, в общем-то, единственное, ну, вот, на всю индустрию может быть повлиять как регресс, в общем-то, то есть... Ну, Apple всегда славилась тем, что может затроллить кого угодно, особенно патентами, вот. Но здесь я считаю, что Apple подарила сама себе свинью. У меня есть такое убеждение, что Samsung, в общем-то, сейчас провела такую рекламную акцию ценой в 1 миллиард долларов, вот.
Отличная рекламная акция.
Да, ну, как бы не по своей воле, но вот у нее так получилось, вот.
Как раз таки Максим перед началом выпуска рассказал мне одну историю. Я бы хотел, чтобы Макс поделился ей еще с нашими слушателями.
А, ну, я где-то читал мнение или там рассказ одного человека, живущего в Америке, по поводу того, как вообще простые американские люди отнеслись к победе Apple. То есть оценка была примерно следующая, что Apple признала то, что Samsung то же самое, что и Apple. И поэтому они удивились, почему мы платим больше. Потому что продукция Apple стоит гораздо дороже. И вследствие этого, или может еще вследствие каких-то причин, сейчас продажи Samsung подросли на 50% в Америке.
Но продажи подросли, это один момент. А второй момент, то, что цена акций их упала, в общем-то. А цена акции Apple выросла. То есть, ну, как бы, рынок по-разному отреагировал на этот, ну, на это событие. Кстати, и в разных странах по-разному эти суды завершились. То есть, вот мы знаем, что в Южной Корее там и не из-за того, и не из-за другого суд, в общем-то, пошел. То есть, и тех, и вторых наказали тем или иным образом.
А то есть, корейцы сказали, что, типа, фигня, наши друзья-то, наши соседи копируют машины и делают... из BMW и Mercedes, перед Mercedes, зад BMW выпускают это за свою типа марку, так что а вы своими Samsung и Apple идите лесом, да?
Ну, как бы да, но на самом деле вот то, что ты сейчас сказал насчет соседей китайцев, то у китайцев вообще копирование мировых брендов, это, ну, на уровне государства это поддерживается. То есть вот какой момент. Ну, в свое время Китай вот, ну, я, конечно же, не помню, меня тогда еще не было, но Китай был, в общем-то, в упадочном состоянии, и он долго шел, ну, вот, к тому, что он сейчас имеет. Уровень жизни в Китае сейчас значительно вырос, вот. Где-то он, может быть, упал, вот, на самом деле.
Да если даже вспомнить автомобилестроение, вот если здесь присутствуют любители Топ-Гира, там в одном из выпусков был такой рассказ, что еще буквально несколько десятилетий назад в Китае даже нормальных машин не было, а сейчас они копируют чуть ли там не Бентли, Мерседесы и выдают это за свои марки. Правда, с хитрыми названиями и продают только на своем рынке, но копируют и значительно дешевле выпускают. Ну, естественно, еще... качество там, скорее всего, похуже, но...
Не, ну, на самом деле, почему стоит столько дорого? Ну, одна из причин. А машину, потому что очень много денег тратится на испытания всех этих моделей и так далее. Вот. А так китайцы все просто почувствую содрали, им не нужно тратить деньги и потом, собственно, окупать их, потраченные на разработку этих моделей и так далее, то их можно не закладывать в стоимость.
И можно дизайнерам не платить.
Дизайнерам не платить, вот-вот.
Взял две машины, распилил разные, потом сварил по очереди. Все, получил две разные марки. Нормальный план. Вот. А так, я, кстати, тоже на стороне больше Samsung, чем Apple. Мне такие вот грязные какие-то войны тоже не очень нравятся. Хотя как Samsung местами троллит Apple, ну, так приятно почитать. Тут даже непонятно. Возможно, Samsung вначале сделал такую утечку, что они отправили грузовики. Народ подхватил, раскидал. А потом Samsung сказал, мы ни при чем, мы ничего не отправляли.
Ну, на самом деле, тут тоже не все чисто. То есть, копирование... вот как мне кажется, частично было. И, в общем-то, да, Samsung принципиально копировал. Но почему я против Apple? Это то, что патентовать формы, ну, мне кажется, это зло чистой воды. Вот.
Это как еще в каком-то там 90-каком-то, по-моему, когда Билл Гейтс презентовал первый планшет, все сказали, уныло. А не, наверное, в 2000-м каком-то. Потом Apple презентовала свой планшет, все сказали, вау, супер. Типа потом говорят, что Microsoft все тырит. Ну, тут такая разговор о двух таких сторонах, кто за кого, тут непонятно. Но я считаю, что это война какая-то такая, мутная слишком.
Ну вот на самом деле в свое время у Apple был похожий продукт. Это, конечно же, не планшет в чистом виде был, а ну, такого персонального компьютера, КПК. Neptune назывался, вот так вот. Но с приходом Джобса, как, ну, второе возвращение его в компанию, он зарезал чуть ли не из самых первых этих продуктов. Вот.
Хорошо, давайте, да, эту тему Samsung и Apple замнем. Перейдем к следующей теме. В прошлом выпуске я рассказывал про новую фичу от Amazon Glacier. Это хранилище бэкапов. Я на неделе подружился с Amazon еще более... сказать, более тесно, изучил этот Glacier, даже уже начал в нем что-то хранить. Как я говорил, свой архив фоточек небольшой гик туда залил, все нормально, оно работает. И вот я сейчас предлагаю начать дискуссию по поводу облак, как они вообще построены, зачем это нужно и как это можно использовать. Для начала вот хочу сказать, что Макс у нас арендует, как у тебя выделенный сервер или что?
Ну, просто, не знаю, инстанс какой-то в облаке.
Короче, какой-то микроинстанс для своего блога digmax.name. Можно заходить туда, смотреть. Он пишет много непонятных букв, но иногда интересно. Даже почти всегда интересно, когда читать есть время. А я начал знакомство с Amazon после того, как они объявили хранилище бэкапов по одному центу за гигабайт. Это то, что мы в прошлом выпуске обсуждали. Это Glacier. И начал с ним знакомиться. У них предоставляется два вида API, ну, по крайней мере, для .NET и для Java. Высокоуровневый и низкоуровневый. Высокоуровневый — это один класс, у которого там 2-3 метода. Ну, не 2-3, там. Создать, удалить, залить бэкап, получить бэкап. Ну, все началось с того, что я залил, по-моему, 10 мегабайт туда. Оно залилось моментом, но в контрол-панели, панели управления, оно появилось, наверное, только где-то часа через 3-4, что архив принят на хранение. А вот скачать его было, так сказать, отдельный вызов. Это нужно было вызвать у этого API метод скачать, указать куда. Этот API где-то, ну, этот метод, наверное, часов 5-6 ждал, пока этот архив подготовится. И потом буквально там, наверное, за минуты полторы его мне и доставил на Винчестер. То есть вот как и они обещали, что немного нужно подождать, ну, в пределах разумного, и вы получите этот архив назад. Что мне еще понравилось, что это API, если вы запустили метод там download, то вы можете даже дисконнектиться от интернета, опять подключаться, выключить компьютер, включить. Ну, не, выключить-включить не получится, процесс должен быть запущен. Но, в принципе, он сам подхватывает соединение, проверяет, восстановилось оно или нет, ждет этот архив и потом выгружает его. То есть хранить архивы очень приятно, я туда уже гиг залил, и вот он хранится. Да, но там все оказалось не так радушно, там еще оплата за трафик, оплата за запросы, за первую 1000 запросов 5 центов. Потом, ну, как я уже...
За вторую 1000 запросов уже $5.
Не, по-моему, там тоже 5 центов, ну, там, по крайней мере, написано такой рейд. Вот. За трафик какой-то тоже более-менее божеский тариф, то есть можно туда и 100 гигов залить, и проблем не будет. Так что я вот начинаю хранить все в облаке. По крайней мере, дешево и более-менее надежно. Вот. Единственная проблема, что у меня случилось, я так и не смог получить список архивов. Там, когда архив заливаешь, тебе возвращается айдишка этого архива. И ее нужно как-то у себя где-то сохранить в блокнотике, чтобы потом по этой айдишке этот архив свой скачать. А вот именно получить список архивов у меня так и не получилось. А потом я пошел знакомиться с облачными микроинстансами. Кстати, вот, Дикий, сколько ты за свой микроинстанс платишь? Какого он у тебя? Какие характеристики?
Там уходит порядка $10 в месяц. Я не помню, там что-то 10 центов, что ли, час. Или нет, обману, полтора цента час стоит.
Полтора цента час.
Да, полтора цента час. Там, по-моему, 512 гигов, метров оперативы. Там какой-то 4-ядерный процессор, я не знаю. Ну, по крайней мере...
А тебе все 4 ядра доступны?
Ну, в топ написано 4 ядра. И загрузка каждого из них. Ну, я не знаю, как они там это делят на самом деле. Ну, они вообще обещают, что это будет 0.25 от процессорного времени.
От каждого ядра.
Я подозреваю, что от одного, но как они на самом деле так поделили, что у меня все равно 4 отображается, это уже не знаю. Может, пока сам как бы сервер у них не загружен, они могут побольше поделить, не знаю. Вот. Ну и, собственно, 10 гигов веник. Ну и все.
Вот, а микроинстанс, который от Amazon, он, во-первых, первый год бесплатно, как я понял. По крайней мере, я надеюсь, что я так понял, потому что я их там уже поднял, не знаю, наверное, штук 5. Развлекаюсь, пока я жду счет. Вот, случайно, конечно, влетел на $2, поднял платную услугу себе. Выделенный IP-адрес несколько штук. Там было один бесплатно для запущенного инстанса, а если два и более для запущенного или для того, который выключен, то там денежки уже идут. Ну, в общем, наигрался уже на пару долларов. А когда, кстати, начал думать, а не перевести ли наш сайт ITground BY на вот эту вот на облачную систему, начал считать, а во сколько же он мне обойдется.
И что?
И тут, ну, вначале так нормально, $14. Ну, $14, потому что это сколько там, 2 или 1,8 цента под Windows. И туда-сюда. Ну, в общем, примерно так. Думал, о, все классно, то есть я подниму и сайтик, и стрим-сервер, и все будет замечательно. Но потом я пошел дальше. Отдельно считаются иопсы к Винчестеру. То есть, если пишешь сайт, нужно думать, а сколько иопсов ты вообще на этот Винчестер отправляешь. Ну, там, благо, он, по-моему, в сотнях тысячах или в десятках тысячах измеряется, и там цена более-менее божеская. То есть, если там до миллиона иопсов или там до 10 миллионов, то это, в принципе, приемлемо. Там, ну, по крайней мере, пару долларов выходит. Потом за каждый гигабайт тоже там ценник такой. В итоге у меня получилось где-то на $25, если учитывать в будущем. Если учитывать, что у нас будет где-то 500 скачиваний выпуска, в онлайне где-то человек, ну, 30 находится, и я буду хранить там, ну, последние 20-30 выпусков. Не, наверное, 40 я считал. Вот. Ну, то есть такой более-менее микроинстанс, который работает. Вот я посмотрел на эту цену и понял, что ну его нафиг, я пока лучше похощусь у тех людей, которые этим занимаются, зато если у меня что-то не работает, я звоню им и пудрю им мозг, а так придется самому идти на сервер и пытаться как-то туда-сюда его ковырять.
Но зато у тебя полный контроль.
Ну да, полный контроль, хотя тут контролировать нечего. Я еще подумал, что может попробовать на как-то на S3 что-нибудь перенести. И понял, что переносить практически нечего. Но вообще S3 понравилось. Тоже простенькое. API у него такой простенький. В общем, одно удовольствие работать.
А S3 это, по-моему, хранилище.
Да, просто облачное хранилище. Заливаешь туда файлик, у тебя появляется ссылка, ты его как бы можешь скачать.
А что если туда выпуски залить, допустим?
Ну вот я думал выпуски, но пока мне нужна статистика, сколько выпуск какой скачивают, чтобы как-то так смотреть, в каком направлении двигаться. А там я попытался получить более-менее статистику, какой файл, когда и сколько людей скачало, ну так вот не получилось, по крайней мере, сразу. То есть там статистика выходит, что в такое-то время у вас скачано там столько-то мегабайт. Mm-hmm. А конкретно какой запрос был или какие запросы было, такого, к сожалению, не было.
Так, ну, вся же большая часть идет все-таки на файлы. Ну то есть процентов 97, я подозреваю.
Да-да-да, основная масса это загрузка файлов, но пока я не страдаю, пока вроде все более-менее работает. Ну, вообще впечатление от Амазона приятное. Но когда начинаешь копать платную услугу, там сразу начинаешь не просто вот как за $10 получил вот эту фишку, а за $10 получил фишку, но еще и за 50 фишек нужно доплатить там с каждой там по $0.5, и в итоге там накапливается долларов на 20-30.
Ну, кстати, у меня примерно так же, то есть у меня трафик отдельно оплачивается, и я еще отдельно оплачиваю тоже облачное хранилище файлов, там CDN, то есть, ну, там тоже приемлемый цен, там что-то около, по-моему, 12 центов за гигабайт хранения, и по-моему, 17 или 19 за скачивание.
Ну, вообще, как тебе идея с архивом? И вот именно предоставлением не какого-то там UI, через который можно это все заливать, а именно API-ки и именно функция, как хранить что-то, что должно долго храниться, но что очень редко используется.
Не, на самом деле идея клевая, то есть такой как бы на самом деле бэкап на случай, если все сломается. То есть, допустим, у тебя все твои любимые фоточки хранятся на венике, вот, а потом он сломался, и ты всегда знаешь, где можешь обратно их достать. То есть не париться. То есть вроде как Amazon такая компания, которой можно доверять хранение своих как бы, данных, они там куча ну, уровней надежности.
Фейлы и у них бывают.
Ну, вот. То есть потерь данных у них, по-моему, не было. У них были проблемы с питанием.
С
да.
доступностью. Тимур, а ты воспользовался таким хранением?
Ты про Amazon?
Да.
Про ледник.
Glacier, да? Да. Про ледник, который...
Ну, на самом деле, лично у меня такой необходимости нету. То есть, ну, я так понимаю, этот сервер, ну, вот именно ледник предназначен для хранения бэкапа в первую очередь. Вот, то есть там даже если фоточки какие-то хранить, видео свое, ну, у меня нет такой нужды как бы этим заниматься. Вот. То есть мне хватает вот для себя, у меня вот на все про все мне хватает дропбокса на самом деле. Да, это немножко.
То есть у тебя фоточек там да. до 20 гигов?
Да их, в общем-то, особо, да. Да. Не, значительно меньше.
Дропбокс, по-моему, 4 гига, что-то в таком духе.
Не, по умолчанию 2 гига, а остальное да, уже гига, в зависимости да. от твоих друзей, которые тебя, по сути, там нарегистрировали от твоего имени.
А я, кстати, еще смотрю в сторону CrashPlan. Ну, тоже есть такой сайт. Они предоставляют, по-моему, за $3 в месяц неограниченное количество места для хранения своих бэкапов. То есть идея примерно такая же, как Glacier, то, по-моему, там файлы все-таки доступны сразу же. То есть нет такого периода ожидания. Ну, и плата вроде чуть-чуть дороже. Ну, то есть если у тебя потребление больше, чем 300 гигов, то уже получается даже дешевле.
Мне, кстати, показалось, что идея в этом Glacier такая. Ты заливаешь, там мужик Сидит, курит, курит, потом видит, веник забился. Снял его, пошел на какие-то бобины, записал куда-то там, отнес, все, пришел, веник вставил, опять ждет, пока она насобирается. И обратно тоже видит его, запросы на приходили, пошел там, тоже бобин на каких-нибудь наставил, нас снимал с них данных. Ну, потому что это очень большие данные и очень дешево.
Ну, наверное, какие-нибудь кассетные эти записывающие устройства, я не знаю, как они там называются.
Ну, там же еще вопрос, сколько они готовы хранить эту информацию. Но, в принципе, вот я сделал такой первый серьезный шаг в облачные хранилища и в облачные системы обработки данных. Да, и в Амазоне там первый год основная масса сервисов предоставляется практически бесплатно. Ну, тоже нужно внимательно смотреть, но поиграться само то.
Ну, прям как драгдилер.
Да, то есть рекомендую. Попробуйте поиграться.
Можно вставить свои...
Да, конечно.
Вот вы обсуждали, я вот думаю, что мне добавить? Могу рассказать про нашу контору, как у нас тут происходит именно с облаком, потому что идея такая. Исторические данные вот у нас имеют срок хранения, ну вот это с этого года, 36 месяцев. То есть раньше мы хранили там данные, ну вот, 4,5 года. Вот. Но потом, в общем-то, столкнулись с большими проблемами, ну, достать, обработать их, то есть там наши серваки просто ложились, вот можно сказать. Притом там с деньгами были проблемы, чтобы просто обновить этот парк, потому что, ну, наверное, понимаете, что это стоит больших денег, вот. И, скажем так, была у нас тема такая, ну, вот как-то использовать облака, вот когда вот только, ну, вот эта тема стала появляться, и у нас даже было предложение такое в IBM, вот. То есть там, я вот слышал такое, было письмо, вот. Ну, как, что там, конечно, ничего сказать не могу. А вообще идею облачных хранилищ, вот, ну, именно в больших компаниях государственных, вот в Беларуси, я думаю, что пока с этим все очень грустно.
Ну, во-первых, что... мне кажется, грустно не только потому, что там не готовы люди, не готовы платить, не готовы доверять сторонним ресурсам, но еще по законодательству многие вещи должны храниться именно здесь и именно вот быть рядом, и некоторые просто не пойдут на такую ситуацию, что они у себя все удалят или хотя бы даже будут какой-то бэкап хранить, а еще копия этой информации будет лежать там где-то там за океаном непонятно где.
Ну, да, все правильно, но, опять же, вот в свете сегодняшнего дня вот у нас, на самом деле, большие проблемы с обработкой и хранением данных. Вот, потому что именно средств, которые, ну, вот, заложены в покупку новых серваков, вот на данный момент вообще нет.
А какое у вас облако? Вы там сами какое-то поднимали или это просто какой-то кластер?
Ну, нет, это просто кластер, можно так сказать. У нас два вот таких центра обработки хранения данных, это вот Минске и в Бресте. Вот. Ну, одни между собой так вот воюют, кто круче. Бывает такое вот.
То есть... Мы поставили там 50 SSD-шников, поставили, да, можно... 8 метров, да, да, карты. Да, да. Вы, кстати, да. SSD-шники используете?
Нет.
Боитесь, да?
Слишком дорого для больших объемов данных.
Ну, да, отчасти дорого. Ну, на самом деле, пока все это происходит по старинке, чтобы вот просто вбить в голову большим боссам, что вот, например, SSD — это круто, ну, это очень, ну, как бы времени должно пройти. То есть человек должен прийти и показать, ага, вот это круче, чем вот то, что есть сейчас. Вот,
ну да, зачем менять то, что работает?
Ну, тоже, ну, кстати, да, логично.
Так, давайте переходить к следующему... следующему топику, к следующей теме. Недавно свершилось чудо, и Яндекс так пробился в достаточно близко к W3C.
Это, по-моему, такое... никакого чуда в этом нету, это просто желание Яндекса. Да, мне кажется, практически любая компания при должном желании может туда вступить.
Ну, в общем, по крайней мере, для таких, для нормальных людей это чудо, потому что раньше W3C считалось это что-то такое далекое, непонятное. Там сидят 10 человек, которые что-то думают, кому-то какие-то приказы разносят, которые никто не выполняет, и непонятно, в каком русле они крутятся. А тут бац, сам Яндекс решил, опа-на, и вступил. То есть известно, что раньше Яндекс тоже принимал, ну, не такое активное участие, но предпринимал некое деяние в формировании новых стандартов. Ну, а сейчас вот у них появился там представитель, Чарльз, не знаю, как его правильно произнести. Нет. И он, видимо, сейчас будет курировать. Основное направление, которое Яндекс так планирует развивать, это связанное с географическим положением, определение, где находится пользователь, что ему показать, что он заинтересуется. Я так понимаю, что это и вариант, когда ты, например, со своим ноутбуком приезжаешь в другую страну, открываешь там, опять же, Internet Explorer, или Chrome, или Firefox, или еще что-нибудь, и у тебя, хоп, реклама на местном языке, и ты вообще там ничего не понимаешь. Возможно, вот это вот движение именно Яндекса в этом направлении поможет тебе со своим родным ноутбуком приехать и увидеть там свою какую-то рекламу, свои какие-то новости, ну и, естественно, возможно, частично какие-то новости местного государства или там местной культуры и ссылки, что вот хорошо бы посетить вот это. Ну, то есть вот такая идея.
Никакой проблемы с тем, чтобы определить страну, вообще не существует, даже город. Вот.
Не, проблемы нет определить, где ты, но определить реально вообще, какой язык ты используешь, как ты говоришь. То есть у меня установлена английская винда, и что это значит?
Ничего не значит.
Ну вот, видишь, ничего не значит, как бы, да. Я поехал с ней там в Германию, открыл, и там она, оп,
она мне... Она резко стала немецкой.
Нет, ну там сайты начали, хоп, на немецком рекламу показывать. А было бы класс, если бы она продолжила, сайты продолжили бы на белорусском мне показывать рекламу. Ну, опять же, я зашел в тот же там Google или YouTube, а у меня, хоп, начал все там по-немецки фигачить.
Ну, мне просто кажется, что вот эти все вещи, они не связаны с V3C. Ну, то есть я плохо представляю, что из этого может попасть в стандарты этой организации.
Ну, там они ведут еще активно активную работу в группах по улучшению HTML, самой разметки по различным протоколам, форматам, паттернам, там, различным семантическим поискам. Потому что, мне кажется, определить вообще, о чем страница, когда ты видишь ее HTML, очень сложно. Даже используя там все современные веяния, что там хедеры там как-то отдельно описываем, там боди отдельно, то отдельно, то отдельно, description, все равно как-то получить, о чем же это действительно страница, ну, иногда проблематично.
Ну, кстати, у Яндекса же есть вот их пиарит они вот этот BAM свой. Помните, ну, вот на Яндекс.Субботнике?
Ну, да, то есть... BAM — это паттерн такой. Это когда у каждого объекта один уникальный класс, HTML-класс, CSS-класс.
Я, кстати, думаю, не применить ли мне на своем проекте этот подход.
А я, кстати, дикий понял, что это самый такой true метод. Единственное, нужно как-то сделать, чтобы этот CSS-ник генерился после того, как ты скомпилировал продукт. То есть вначале у тебя все равно какие-то будут там базовые элементы, там, и у каких-то элементов будет там 2-3 класса, но после компиляции у тебя должно получиться, ну, по сути...
Так у них же есть инструменты, вот на гитхабе выложен вот этот BAM с описанием и со всеми инструментами для генерации CSS, сборки JavaScript и так далее.
Ну да, но иногда все равно появляются такие элементы, которые там нужно 2 класса, как вот у нас есть такая динамическая формочка с XSLT преобразованием, и мы генерируем там специальную HTML-форму из XML-ки, и в каждый там input сгенерированного кода там вставляем какой-то специальный класс, и потом по этому классу определяем нужные нам элементы.
Ну, в общем, так, сложно звучит.
Да, там мутно. Так.
Потом расскажешь на обеде.
А можно сделать вброс?
Давай.
А вот у меня есть такое предположение, что Яндексу это надо только потому, что они хотят свой браузер сделать.
Ой, да они, по-моему... Уже там Яндекс Фокс, Яндекс Хром, Яндекс ИЕ, Яндокера.
Это все надстройки. Вот, ну, не знаю, это я, в общем-то, где-то это слышал в сети или читал, но вот что-то есть такой слух, что вот-вот скоро Яндекс может показать свой браузер.
Вот честно, не знаю, зачем еще один браузер. Мне кажется, это получится очередная надстройка над WebKit'ом, который сейчас как бы самый продвинутый, такая, самый продвинутый движок. Вот, ну...
Ну, да, может быть, настройка над веб-китом, но, в принципе, это, скорее всего, будет логично, потому что...
Ну, это как это обычно. Дешево. Яндекс делает вначале, дает возможность всем что-то создать, а потом говорит, как создавать это правильно. Это я от кого-то из Яндекса слышал. Что вначале мы даем возможность всем показать, как работают карты, а потом делаем, как они должны правильно работать, например. Ну, не знаю, мне кажется, браузер от Яндекса свой, еще какой-то. Но есть только мобильный. Ну, вот мобильный браузер, да, я закотирую. А ну, полноценный десктоп...
А чем тебе Opera не нравится мобильный?
А не знаю, что-то она меня как-то так гнобит.
А тебе нравится Opera, Макс?
Да, от мобильного очень нравится. Мобильный Opera очень клево работает. Вот, а такую десктопную я почти не использую, только так же. Потестировать верстку и JavaScript периодически на проекте, и все.
Ну, на десктопах ты, наверное, в Chrome сидишь.
Да, на десктопах сижу в Chrome. Вот, ну, все, что могу сказать по поводу Яндекса и V3C, что, мне кажется, все только выиграют от этого сотрудничества. То есть, как минимум, они принесут какие-то новые вещи, новые веяния. То есть, может быть, улучшить некоторые стандарты так, как они считают нужными, и то есть поможет развитию веба.
Ну, тут еще приятно, что это люди, которые вот с пост-СНГшного пространства. То есть, ну, по сути, наши с вами земляки.
А ты куда не хочешь вступить в V3C?
В V3C? Да меня не возьмут туда, скажут, типа, слишком нагло. Типа, а мне кажется, пишу не по стандартам.
Такие, ну, как бы открытая организация, туда можно и так вступить. Ну, надо поизучать этот вопрос.
На меня, у меня денег не хватит туда ездить. Хотя вот куплю машину, тогда можно.
Ну, будешь это по скайпу с ними.
Ну да, по скайпу на совещаниях сидеть. Типа скажу, пацаны, блин, вот я не могу сверстать, давайте-ка в стандарте там подправим кусочек, чтобы он рендерился.
Мне периодически кажется, что единственная их работа — это то, чтобы думать, как это все работает, и писать документацию.
Не люблю писать документацию.
Тебя не возьмут.
Да, не возьмут, скажут, не умеешь писать, не умеешь разговаривать. Ну и ладно. Так что Яндексу еще раз пожелаем успехов. Молодцы, давайте двигайте. Но свой браузер не надо. Только если мобильные.
Ну вот почему, смотри, они как бы видят конкурента Google. То есть для них вот конкурент Google. Вот у него есть свой Chrome. Почему вот нам не сделать Яндекс Брома?
Ну, не обязательно же повторять все за Гуглом.
Нет.
Яндекс Бром. Бромандекс. Ну, не знаю. Мне кажется, что не пойдут. Как-то.
Ну вот объяснить на самом деле, зачем они туда полезли, я вот. Вот так вот для себя не могу. То есть, ну, наверное, наверное, что-то серьезное готовят. Вот,
ну, может, им просто не хватает каких-то фишек, какие бы они хотели видеть в браузерах. Вот понятно было, зачем они полезли на карты. Потому что они с, можно сказать, с России, там, и карты России ни в Гугле, нигде еще там нормально нету, а это они решили, вот, можно сказать, пустая территория, почему бы ее не занять. Наверное, Apple их бы засудила за это. Вот. А так, ну, зачем что-то делать то, что уже как бы так нормально. То есть Opera у нас на постсоветском пространстве, Chrome еще где-то там.
Chrome везде.
Да, Chrome везде, Firefox кое-как там где-то.
Кстати,
есть.
Кстати, он, наверное, сейчас Chrome второй по популярности.
А он с E прыгает, по-моему, да? Или с каким браузером?
Они там где-то втроем на верхушке, и непонятно, как они там делятся. Каждый приводит свои цифры. Смотрит на свои выборки. Вот я посмотрел на свой сайт, у меня IE вообще нету. То есть как-то так, не заходит. А Chrome там 70%.
Надо будет к тебе из IE походить. С какого-нибудь там 6-го или 5-го.
Испортить мне статистику, да?
Вот. Это недавно мне баг пришел. В 6-м Explore что-то не работало. Пришлось виртуалку подымать. Вот. Хорошо, давайте с этой покончим. Еще раз Яндекс успехов. Ждем от них какие-нибудь ноу-хау в этом плане. Следующая у нас новость про ненавистный мной Gemius.
Да, аналитическое агентство.
Если помните, слушатели, я его дико ругал. Оно меня постоянно хочет что-то узнать. Я постоянно ему вношу какую-то неверную информацию. Вот, Тимур, спасай меня об этой новости, а то я ее добавил, сам не прочитал.
Да, и вот, кстати, представительство этого Гемиуса есть в Беларуси. Вот. К сожалению, я их сайтик не нашел, но чтобы вот скинуть его в чат, показать. Но статистику в своем докладе они приводят такую, что проникновение в Беларусь интернета это где-то в среднем 53-54%. Вот. Но, ну, в общем-то, что самое интересное или уже всем известное, что самый популярный браузер у нас это Opera. Опять же, я вот, ну, не знаю, верить им, не верить, вот. Но, может быть, будет интересна такая информация, что вот с каждого пользователя в интернете ну, вот рекламные компании зарабатывают 1 евро. Вот.
С каждого пользователя?
Да, ну вот они такую статистику приводят. Около 1 евро. Вот.
То на есть рекламе. Теоретически я могу зарабатывать еще дополнительно 200 евро в месяц?
Не знаю, как теоретически, но вот в сравнении с Польшей, да, то мы вообще там, вот у них 25 евро на пользователя. Рекламодатели зарабатывают.
25 евро на человека у нас.
Я думаю, рекламодатели платят 25 евро.
Ну, короче, кто-то куда-то деньги переводит, а уже кто-то...
А ты в этом не участвуешь. Нужно срочно вешать баннеры.
Да, мне уже кто-то предлагал. Но пока я не вешаю, я хочу какие-нибудь донаты получить. Какую-нибудь такую кнопочку зелененькую. Или...
Открой компанию на Кикстартере.
Да туда как бы так... Да, он спрашивает, 1 евро в день, месяц, год? Я думаю, в месяц.
Или в год?
Нет, я думаю, в месяц.
Нет, на самом деле в течение года, потому что, ну, это, рынок рекламы, он не такой большой, как может казаться. Это в год, конечно.
В год. Ну, в год тоже нормально. Тогда уже не имеет смысла. 200 ну, евро в год.
Да, но вот если сравнивать с Украиной, где на пользователей 3 евро зарабатывают, то вообще... Ну, Украина больше, в общем-то, и понятно, что пользователей там будет больше интернета, но...
Ну, тут, кстати, этот Гемиус, опять же, ненавистный мной, говорит, что популярный браузер Opera, то, что ты сказал, Яндекс.Поисковик, ну, понятно, потому что...
А телефоны какие?
Ну, телефоны это следующее. Яндекс.Поисковик, опять же, понятно, почему, потому что русскоязычный, потому что люди не любят Google, потому что там по-английски надо писать, он вообще там такой красочный, какой-то непонятный. А Yahoo вообще идеальный браузер, я им даже... Ой, как браузер, идеальный поисковик. Я им даже одно время очень-очень долго пользовался.
Я не знаю, мне все равно Google больше нравится, как ищет.
А вот Rambler я вообще забыл. Он вообще еще существует или нет? Кто-нибудь о нем что-нибудь знает?
Ну, нет. Его, в общем-то, ну, Rambler.ru сейчас стоит рассматривать просто как на, ну, новостную ленту. Вот так вот. То есть там, в общем-то, они... Ну, мне нравится, как они подают там новости.
У них есть голосовой поиск. Вот я только что зашел, у меня такой микрофончик нажался, появился, я на него нажал, он мне там говорит, и я поговорил, он часть текста нашего туда записал. Нашей беседы, правда, так как-то галимо, но ладно. Так что работает. А, и телефон у нас популярный Nokia. Они всякие HTC-шки.
Кто бы мог подумать.
HTC-шки, Samsung, ZTE-шки и тому подобное. Так что Lumia вперед. Ну, я, конечно, думаю, что у нас популярны не Lumia далеко, а всякие Nokia 3310 бывшие, которые... Какие ну, сейчас да, Nokia популярны?
Какие я даже модели? Затрудняюсь ответить. Я знаю, что у сестры 5320, по-моему, Express Music, и все. Больше я как-то не сталкивался с Nokia в последнее время.
Короче, Apple у нас не популярна. Дорого слишком. Дорого. Зачем? Почему вот я купил Samsung, а ты купил Apple... И ты заплатил в два раза больше. Вот непонятно.
Ну, подожди. Смотря какой Samsung, ну, в сравнении с Apple, топовый Samsung будет стоить примерно такую же цену. Вот $680-$660. 660 стоит iPhone 4S.
Че, серьезно? Я как-то да? думал, что он туда за 1000 заваливает.
Нет, нет, нет. Сейчас
это, наверное, какой-то простенький.
Ну, как бы... Не простенький, за $660, ну это вот если верить онлайнеру и магазину, ты получишь его unlock. То есть,
То есть его почти не пиратски.
Ну да, почти не пиратски. Ну, то есть его тебе придется разлочивать. Ну это именно разлок софтверный будет. То есть реально он не поддерживает симки вот других операторов. Вот. Как телефон. Вот, а этот, а Neverlock будет стоить от $700. Ну, то есть разбежка, я считаю, что очень маленькая. Вот,
например, сколько стоит Samsung... или вообще? Возможно получить iPhone лицензионный, полноценный у нас?
Нет. Для Беларуси он не сертифицирован.
А, то есть
и в ближайшее время он сертифицироваться не будет. Ну, по крайней мере, это вот ответ в недавно открывшемся iStory Buy. Вот. Я спрашивал у продавца. Вот. То есть ближайший год этого точно не будет.
Ах, что ж так, что же не... А что сертифицировано? Айфоды? Ой, айфон?
Ну, вот iPod, они продают... iPad...
Блин, я заговариваюсь. Маки... Что там еще?
Айпады. Ну вот вся ретина. То есть все, что с ретиной, у нас можно купить свободно, правда, за фантастическую цену. Вот.
Макс, ты там что-то хотел с ретиной себе купить за фантастическую цену?
Не хотелось я ничего с ретиной за фантастическую цену.
По-моему, Samsung или Asus.
А, так он же не с ретиной. Просто Samsung 9 серии. Вот есть такая мысль.
Человек понимает, что это дешевле, чем Apple.
Ну, тот, который сейчас вот на билбордах висит, легче воздуха.
Ага. Но там не ретина.
Там не ретина, да.
Ну да, печально. Но в целом... А сколько он еще раз? 1000, 2?
1500. За младшую модель и 2500 за старшую.
Это ты про Samsung, да?
Да.
Как-то да, как-то кусается немного, кусается.
Подожди, 1500, да?
Ну, 1500.
Ну, я так понимаю, он какой-то там и легенький, там и SSD-шники, и памяти немерено.
И вообще, и красота, и там супермодный дисплей, который круче, чем IPS, который даже при дневном свете очень хорошо видно на нем, ну и всякие такие примочки.
А как батарейка? Ну, что они говорят?
Написано 8 часов.
О, ну это...
Ну вот на моем ноуте написано было от 7 или от 6 часов.
Но при этом... реально?
Реально. Вот к нам приехал заказчик. Я весь день сидел с ноутбуком.
Игрался.
Почти. Вот. Сидел в интернете, в Word'е и тому подобного. Студия немного была открыта, Wi-Fi включен. Он у меня проработал весь рабочий день, я пришел домой, и там еще где-то 1:15 оставалось. То есть, в принципе, часов на 9 именно офисной работы должно хватить.
Ну, это, в принципе, вот...
Но это еще батарейка достаточно хорошая, новенькая. Сколько там она у меня? Наверное, полгода где-то.
Ну, тут я бы не сравнивал, сколько она, а сколько реально циклов, ну вот, она уже прошла.
Ой, сложно сказать, я как-то так не... Я ее заряжаю, наверное, раз в 3 дня полностью. Вот, можно считать. Ну и, естественно, на работе в этот момент я выключил яркость экрана там до 3 делений. В принципе, когда оно было более-менее читаемо, то есть не напрягало, но, в принципе, еще не... сильно ярко не было. Подсветку клавиатуры отключил. И все. И все остальное было по умолчанию. Ну и включил там какую-то сберегающую технологию от Dell. Там они как-то себя позиционируют, которая как-то может еще экономить электроэнергию. И это, естественно, под Windows. У меня, кстати, под Ubuntu так и не получилось заставить ноут работать больше 6 часов.
Печаль.
Печаль, да, вот и я о том же.
А это он 15 или 13?
13. 13. Мне 13 более удобно, чем 15.
Ух. Почему?
Ну, он, во-первых, меньше, легче, с ним удобней. Если я захочу 15, я пойду сяду за 22 дюйма, или за 24. Если мне нужна просто мобильность, то я возьму 13-ку. Ну, он, во-первых, у меня весит 1,6 килограмма, то есть легенький. Ну, вообще, как-то мне 13 больше понравилось. Ну, как ты сосредоточен, у тебя такое ограниченное пространство, ты сразу его все охватываешь. То есть для программиста, мне кажется, так как альтернативное рабочее место очень даже удобно. Ну, естественно, что основное должно быть там с большими мониторами и там навернутое.
Ну, я на самом деле бы побоялся сейчас брать вот новое легче воздуха.
Почему?
Вот. Ну, потому что, в общем-то, это первая партия, и вот, ну, я знаю просто по себе.
На самом деле, это уже обновление моделей. Модельного ряда. То есть есть старые 9 серии, которые тоже были легче воздуха.
Но там как раз в чате говорят, что тачпад не понравился у ультрабука Samsung 9 серии. Это не очень удобно. В основном отличная штука. Так что, Дики, вот можешь пообщаться с человеком, спросить, какие же там были действительно хорошие, плохие.
Проще всего подойти в какой-нибудь магазин, где его продают, и пощупать его.
Да, а потом сравнить с Air'ом.
Ну, я могу сказать, что когда я выбирал матушкин ноутбук, я пощупал Hewlett-Packard. Мне он понравился. Ну, как не понравился, он мне показался нормальным. Хотя мне говорили, что у него клавиатура не очень удобная. Я, ну, посмотрел, вроде нормально. И после покупки, дня через три, я понял, что она действительно неудобная. То есть только после... Ну, неудобно было, по клавишам промахивался. Вот, а когда вот купил вот, вот этот вот мелкий, который перед тобой стоит, то тут вот клавиатура достаточно удобная, и я, по-моему, еще ни разу не промахивался так серьезно, как на Hewlett-Packard. То есть если промахиваешься, то там по своей ошибке.
Ну, вот. На самом деле я бы обратил внимание на все-таки на тачпад, на его расположение, на удобство, потому что ну, ноутбук — мобильное устройство, поэтому мышку с собой тягать еще... Ну, как
не, ну это понятно. То есть да. Это одно из основных вещей.
И одно из основных вещей, за которые, в общем-то, любят Air'ы, iPad'ы... О, это...
Короче, Apple технику.
Да, да-да-да, это за его тачпад. На самом деле вещь, к которой можно привыкать, но очень недолго, а потом от нее отказаться практически невозможно.
Тимур, я предлагаю взять последнюю новость, которую ты нам озвучил перед эфиром, а все три оставшиеся опустить. Это новость про железную дорогу. Что вы наконец-таки сделали великую вещь. Вы подружились с нормальными платежными системами.
Ну да, вот у нас, в общем-то, сегодня эта официальная новость появилась у нас на сайте вот в обед, после обеда. Сегодняшнего дня... Через наш сервис покупки билетов вот, можно покупать билеты через WebMoney и EasyPay. Вот. Сам я его не пробовал, потому что у меня нет WebMoney. Вот. Да, я вот такой вот не пользуюсь.
У меня тоже нет WebMoney, и я себя не чувствую дискомфортно.
У меня нет WebMoney.
У меня есть MasterCard и EasyPay. Так. И то EasyPay'ом я тоже не пользуюсь. Я недавно последние 200 тысяч оттуда вывел и сказал, слава богу, все. На этом мое знакомство с ними закончилось.
Да, и вот, в общем-то, процесс, ну, процесс покупки будет происходить следующим образом. То есть вы регистрируетесь, проходите по ссылкам, ну, что вам тут пишут, и вам присваивается, ну, скажем так, четырехзначный шифр. 14-значный, простите, шифр. С этим шифром вы, к сожалению, да, я повторюсь, шуруете в кассу и берете там билет. То есть называете кассиру свой шифр. И да, скорее всего, это нужно с паспортом. Опять же, я не сам не покупал, вот, но...
Тут еще одна очень такая важная новость, которую ты мне рассказал. Это то, что специализированные кассы для этого появились, а не общие.
Ну, я так, вот... так понял, что в международных кассах можно платить. То есть, а там обычно пусто.
Забирать, да.
Не, ну, на самом деле можно забирать это в любой кассе. То есть, вы можете...
Так что, да, просуммирую, скажу, что Белорусская железная дорога наконец-таки подружилась с нормальными платежными системами. Сейчас можно платить более-менее. К сожалению, паспорт все еще нужен. Забрать билеты вроде как стало попроще, и не нужно стоять в такие дикие очереди, как раньше стояли. Я правильно говорю?
Ну, да, на самом деле. Но, опять же, все это в определенный период времени. То есть летом всегда ажиотаж больше, чем зимой, осенью даже. Вот.
Ну да, и... все закончат ездить на юга, и уже будет расслабление.
Да, и будут студенты ездить домой.
А, и там фигня, студенты, это так.
Это тебе кажется.
Да, на самом деле, вот еще расскажу, что, в общем-то, пассажирский транспорт у нас отбивается буквально вот за 3 месяца. То есть за 3-4 месяца, но он выходит в себестоимость, и даже мы чуть-чуть зарабатываем.
А в смысле, что ты имеешь в виду, отбивается? Отбивает что?
Отбивает, ну, затраты на него. То есть мы... скажем так, вот из 12 месяцев только 3 месяца, когда он работает, в плюс и себя окупает. То есть все время в году, то есть буквально вот 8-9 месяцев, то есть это чистый минус такой.
То есть, а летом это плюс?
Да, да.
Потому что международные перевозки?
Ну да, и, скажем так, не потому что международные, а потому что просто поток больше. Ага. Ездить начинают больше. То есть, если сравнивать зимой и летом, то есть, ну, это вообще просто несравнимые вещи.
То есть, пустые поезда не идут, поэтому он отбивается.
Да. Но вот в этом году, например, просто аховая ситуация была, например, вот с пассажирскими вагонами. Просто их напросто не хватало. То есть, там, мы выкручивались как могли. Вот. Но это, в принципе, каждый год происходит. Но
в каких
году...
направлениях в основном ездят? На юг куда-то или во все стороны?
Ну, у нас традиционно пользуется спросом это московское направление. Ну, то есть по умолчанию оно всегда там, всегда на него места все раскуплены, и, в общем-то, это плюс. Но летом, скажем так, перебивает его юга, да, то есть Украина. Вот гомельское направление.
Я, кстати, недавно видел жалобу, что билет до Москвы стоит дороже, чем самолетом до Парижа.
Ох... Это, да, это такая тема есть. Ну, если интересно, могу рассказать. Вот, в общем-то.
С чем это связано?
Это связано, на самом деле, с ОСЖТ. Это такая всемирная, ну, можно сказать, международная организация железнодорожного транспорта, такое содружество, типа что-то в виде СНГ. Вот, ну, вот бывшего. Mm-hmm. Скажем так, и тарифы там, в общем-то, унифицированы, как я уже когда-то говорил. То есть они везде одинаковы. Все везде одинаковы и считаются в швейцарских франках. Mm-hmm. Кстати, самая надежная валюта в мире. Вот. Швейцарский франк. Ну, это исторически так сложилось, что пассажирские перевозки у нас считаются, международные пассажирские перевозки считаются во франках.
Ну, ты, кстати, по-моему, как раз-таки рассказывал, и как раз-таки у нас в гостях опять Дикий был.
Да, я помню этот разговор.
То есть такое дежавю, да? Вот. Скажем так, и устанавливаем и в большей части не мы их. То есть это диктует, в общем-то, совет. С авиатранспортом происходит все немножко по-другому. Скажем так, у них игру, в общем-то, ведут страны, ну, две страны, куда вот происходит пассажиропоток. То есть это исключительно взаимоотношения между компаниями, авиакомпаниями Беларуси и России. Но еще один момент, на который... Ну, или Франции, да. И еще один момент, который влияет на эту цену, это наш совет министров и Министерство экономики. Вот. То есть, в общем-то, мы бы могли ее снизить, вот как железнодорожники, но нам ее просто не разрешают снижать. Ну, то есть вот у нас, ну, скажем так, 100% мы принадлежим государству. Из-за этого, в общем-то, своего мнения, своего желания, у нас никто не спрашивает.
Скоро может... вот как внедрят RFID-метки вам, и все, и у вас не будет кассиров.
Кассиров?
Но... Кассиры будут всегда, как и бабушки, которые покупают билеты.
Да, как вот контролеры скоро собираются их от них избавиться, которые в общественном транспорте сидят. Будут какие-то RFID-метки к 2014 году.
Ну, не RFID-метки. Вроде какой-то общий билет и, собственно, турникет или что там, который будет считывать информацию. Ну, я в Москве не ездил в общественном, ну, только в метро. Вот, поэтому ничего не скажу, как там это устроено.
В общем, будет видно, что из этого сделают. Ладно, Тимур, я, наверное, предлагаю завершить на сегодня. 10 часов, в час вложились, еще немного там повырезаю всяких разговоров.
Чатик не уснул наш, нет?
Не, ну он так частично попустел, но, видимо, там уже что-то там дописывают. То есть было людей побольше, но, судя по статистике, они, видимо, еще до сих пор слушают. Просто из чата повыходили, видимо, ссылку на поток оставили.
Так, вот. А контролеров оставят, да? Кондуктор? Нет.
Ладно, давайте заканчивать. С вами был 19-й выпуск белорусского подкаста IT-Ground BY. В гостях у нас, повторюсь, был Максим.
Всем пока, спокойной ночи.
Да, в скайпе у нас был Тимур.
Пока-пока.
И с вами был Антон. Вот, услышимся через неделю, в следующий четверг, уже осенью. Посмотрим, что вот она нам принесет. Всем удачных выходных и хорошего окончания недели. Всем пока. Mm-hmm.